В Ленинградском телевидении в 1966 году, в самом начале 66 года, вышла программа «Литературный вторник». И сегодня вторая часть разговора об этой передаче, об этом событии, продолжит рассказывать петербургский топонимист Андрей Борисович Рыжков. Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа была посвящена русскому языку, но вот в ней пошел разговор и о топонимии, который начал академик Лихачев. Я напомню, что в прошлой программе было рассказано об участниках передачи, о некоторой такой вот предыстории. Сейчас мы продолжаем знакомиться с ходом программы, потому что Андрей Борисович принес к нам в студию протокол, или как сказать?
Да, это расшифровка стенограммы, которая опубликована в книге Бориса Максимовича Фирсова, который как раз тогда и был директором Ленинградского телевидения, которого после этой передачи сняли с должности. Я хотел сосредоточиться на топонимических вопросах, но просто не мог удержаться. И, конечно, мы коснулись прошлой передачи вот всех точек, да, которые были затронуты в области актуального проблем русского языка и русского слова участниками. И вот в разговор вступает Владимир Солоухин, наш замечательный писатель, деревенщик, крестьянин. Владимирский крестьянин, да, на фоне городских представителей, да, разночинства, даже дворян, один дворянин у нас был в студии.
А вы специально исследовали их корни, да?
Да,
чтобы понять, кто это.
Безусловно. Вот. И что же он говорит? Солоухин ополчился на сокращение. Ну, смотрите, говорит, все эти КВРД, ГАФ, ГАУ, ГАФ, ГАМС, ну, какое-то лайние получается, просто лайние. Кто-то бы дает реплику, автор не расшифрован. А писатели и журналисты тоже свой дом называют ЦДЖ. Ну это же ужасно. Вот нет, чтобы сказать писательский клуб. Так нет, ЦДЖ. Говорит, кое-что мы, конечно, не употребляем из этих сокращений, но мы уже привыкли ГВФ, ВЦСПС, ВДНХ, РСФСР.
А ты кто сказал?
Да, Владимир Алексеевич Солоухин.
Ужас.
На святое покусился.
Ему это потом припомнили.
Припомнили. Так ведь дело дошло до того, тут он известный анекдот пересказывает, что однажды покойный Качалов Василий Иванович, когда увидел слово «вход» большими буквами в длинном коридоре, он его стал расшифровывать и расшифровал «высшее художественное объединение». Вот. И тут опять Солоухин касается вопроса, мы никак до топонимики не дойдем, но не могу я удержаться, потому что это же очень актуально. У нас из языка ушло интимное обращение друг к другу. Ну, интимным он называет просто бытовое обращение.
Лично.
Есть слово «товарищ», есть слово «гражданин», когда милиционер остановится, скажет: «Гражданин, ваши документы, вы переходите улицу не там, где нужно». Но я же не могу, сидя за столом, сказать женщине: «Гражданка, не хотите ли салату?» Ну как же это так? Ну во всех странах есть какие-то еще более интимные обращения. Сеньор, синьорина, мадам, пан, пани в наших демократических странах. Я вот написал в статье: «Ну давайте поищем слово, потому что ну не может быть такой пустоты. Мы заменяем эту пустоту такими всякими уродливыми вещами, например, девушка». Всех называем девушками, зависимо от возраста. Мамаша, папаша, или там уже шляпа, борода, реплика. Начальник. Ага, или просто начальник, или просто эй, понимаете, просто эй. Я предложил вернуться к старинному русскому слову «сударыня» и «сударь». Получил это Солоухин. Получил огромное количество писем. Ну, там всякие были, конечно, предложения. Было предложение: давайте будем называть всех «Лада», или всех будем называть «Советин». Было такое предложение. Потом всякие иностранные вести, мадам или еще что-то. Но вы знаете, общий процент был такой, что из 4 писем 3 были за мое предложение. За сударь и сударыня. Ну, конечно, правда, были и такие. Один человек написал: если меня кто-то назовет сударем на улице, я возьму палку, ударю этого человека по голове и отвечать не буду. Но одно из 4, по словам Солоухина. На чем основывались аргументы против этого слова? Основной аргумент, что в слове сударь и сударыня слышится государь и государыня. Это людей пугало. Ну как же, мы боролись, была революция, и вдруг снова государь. Но я написал ответ на статье. Давайте тогда откажемся от слова государство. Государственный университет, государственная пенсия. Там же тоже звучит государь. Ну мы всего этого не боимся. Дальше Солоухин. Мы не могли себе представить таких слов, как офицер, погоны, генерал, министр. Но сейчас совершенно спокойно ими оперируем. И все в порядке. Я, конечно, не думаю, что сейчас прямо все начнут говорить сударь и сударыня. Но мне хотелось бы возбудить к этому интерес. И дальше важнейшие слова, которые объясняют, может быть, почему до сих пор этот вопрос у нас не решен в нашем русском языке. Потому что языку на самом деле не прикажешь. Вот что говорит Солоухин. Давайте мы будем вежливы внутренне, вежливы, обходительны. Тогда, может быть, и слово «сударыня» нам будет легче произносить. Понимаете? Да. То есть наличие вот этой напряженности, какой-то агрессии подспудной, может быть, да? В общении незнакомых людей, настороженности, оно мешает. Мешает, нам уже сколько лет прошло, найти такое универсальное слово или вернуться к какому-то слову, которое использовалось раньше. Ну вот, это у нас проблемы русского языка в целом. И вот, наконец, мы переходим к топонимике. То, что было затронуто Дмитрием Сергеевичем достаточно кратко, но емко. Владимир Сергеевич Бушин, московский литературный критик, который вел большую топонимическую дискуссию в те годы на страницах литературной газеты, да и на страницах местной московской прессы тоже. И, надо сказать, некоторым московским начальникам сильно насолил, что тоже было предметом особого внимания после передачи на партийном разборе. Тоже вам хочу сказать о старых названиях, новых названиях. Хочу продолжить некоторые ваши мысли, Дмитрий Сергеевич, и твои, Володя, это он, к слову, но они старые друзья, москвичи. Объединение нашего языка из-за того происходит, что на протяжении многих десятилетий с большим рвением искореняются старинные, колоритные, поэтичные названия городов и улиц. Делается это бесхозяйственно, безответственно, а главное, без всякой нужды. Мне в конце октября довелось прошлого года в литературной газете опубликовать статью «Кому мешал теплый переулок». Эта статья вызвала многочисленные и заинтересованные отклики читателей. Пишет товарищ Куприяновский из Иваново. «Чехарда с переименованиями – это не игра и не безвинное занятие. Это проявление нигилизма и равнодушия к прошлому, к исторически сложившемуся укладу жизни. Это эгоистическое самоутверждение современников, которым нет дела ни до пращуров, ни до своих потомков». Это не Бушин говорит, не литературный критик. Это пишет просто житель Иваново.
Но Бушин принес его письмо.
Да, принес
значит,
письмо.
Он готовился говорить о топонимии на этой передаче.
Безусловно, безусловно. Конечно, это не был экспромт. У него тут, смотрите, сколько замечательных писем. Ленинградский инженер Добросердов пишет. «Родину, родную землю у меня стремятся выбить из-под ног необдуманными переименованиями. Задумываются ли люди, заменяющие устаревшие, по их мнению, названия новыми, о том, что наступит время, когда эти новые названия тоже станут старыми. Если следовать подобному правилу, они тоже будут переименованы. Что же после таких бесчисленных переименований останется исторического? А мы помним, что в 1954 году 100 ленинградских названий, старинных, революционных, были уничтожены именно как устаревшие. Для Ленинграда это вопрос более чем болевой. Еще один ленинградец пишет, профессор Синевский.
А вот интересно, это получается 10 лет, да? В 44-м вернули, в 54-м уничтожили, теперь 66-й.
Теперь 66-й, да. Только тем, что у мудрости есть пределы, а противоположность ее безгранична, пишет профессор ленинградец, можно объяснить переименование таких городов, как Тверь, Вятка, Пермь, Нижний Новгород, Самара, городов, стоявших у истоков русской истории. Ну, вы знаете, крамола, это же, ну, просто-напросто крамола, даже по меркам утепели. Все припомнили Бушину. Да что ж такое, сплошные ленинградцы. Прямо пример ленинградец, ленинградец, ленинградцем.
То есть Бушин пришел
чем
со стопкой
можно...
писем.
Да,
стал зачитывать.
Со стопкой писем, но почему-то из, как у Славутина, да, из 4-3 за сударыня, у него из 4-3 от ленинградцев.
Ну, он специально показал ленинградское телевидение.
Хотя пишут, конечно, писали ему многие другие. Угу. Чем можно оправдать предпринятыми административными органами переименование в последние 20 лет многих исторических, всемирно известных ленинградских пригородов, улиц, проведенные без участия широкой, в частности, научной общественности? Но и тут же, кстати, упоминает уничтожение архитектурных памятников в этой письме. И про Сухареву башню в Москве пишет ленинградец в этом самом письме.
Я не верю, что
понимаете?
Это 66-й год.
То есть люди... Вот, вы понимаете, я был настолько потрясен, когда мне в руки попала вот эта книга Бориса Максимовича, потому что эта стенограмма, конечно, она нигде не была доступна. Вот, она в Московском архиве, в ГАРС находится, вот, и не знаю, когда мы, наверное, добрались до нее. А вот, я считаю, что об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать. И вы посмотрите, как люди, да, не филологи, да, просто люди, которые пишут по поводу дискуссии, как они объединяют архитектурные памятники и топонимические. Но это же, мне кажется, что это как будто бы лежит на поверхности, да? Но вы знаете, я знаю, что сейчас людей нужно в этом убеждать.
А главное, что тема, заглавная тема этой передачи, это в принципе русский язык.
В принципе русский язык. Хорошо. Последний ленинградец, которого упоминает Бушин, доктор физико-математических наук, рассказывает, что в Пскове был мост, на котором, по легенде, встретились Ольга и Игорь, и назывался Ольгин мост. И был он переименован в мост Красной Армии.
Угу.
Было это в 20-е годы. Но когда Красную Армию стали называть Советской Армией, мост, соответственно, назвали мостом Советской Армии, таким образом скрыв его первородное имя под двойным наполставанием. Ну все. То есть не исключено, что именно в этот момент как раз и раздался звонок.
Из Москвы.
В студии, да.
Угу.
Вот. Но передача продолжалась, тем не менее. Доцент Винницкого, вот и Винница вступает в разговор, педагогического института товарищ Попов пишет: «Мне, как языковеду, хочется подчеркнуть, что новые названия почти всегда хуже старых в чисто языковом отношении. Исконные названия восходят к глубокой древности. Они вживались в язык, вступали в словосочетания, обрастали производными от них словами, и их отмена не проходит безболезненно для языка, потому что искусственное вмешательство задевает целые гнезда слов, рвет живые языковые связи». Профессор одного из московских институтов товарищ Лавров пишет: «Как хорошо бы начать кампанию за восстановление исторических красочных названий». Москвичка Морозова пишет: «В Москве должны быть площади Театральная, Кудринская, Калужская, должны быть улицы Тверская, Поварская, Маховая, Остоженка, Причистенка». Вот так выступил Владимир Сергеевич Бушин. И, видимо, чтобы не показаться совсем уж контрреволюционером, привел письмо от старых большевиков-самарцев: «Считаю, что прежнее название нашего города ничем не опорочено, а вошло в историю как принадлежащее городу с большим революционным прошлым. Мы, старые коммунисты-самарцы, выступаем за то, чтобы вернуть нашему городу его прежнее имя Самара». Ну, Самара — это Куйбышев, так, как вы знаете. И под этим письмом 33 подписи старых коммунистов, члены партии 17-20-х годов, и если не член партии, герой Советского Союза, Конев, знаменитый маршал Конев.
Маршал.
Да, уроженец Самары, поставил подпись о возвращении Куйбышеву в 66-м году исторического названия Самара. А произошло это только в 1989.
В 89-м?
89. Мимо таких писем, мимо таких людей пройти спокойно и равнодушно нельзя. Это не мои слова, это слова Бушина.
То есть это он подковался и пришел действительно с письмами, что называется, да, от народа.
Да. Вот. А коснулись тут же благодатная топонимическая тематика, что тоже очень актуально сейчас для наше время. О новых названиях, которые даются новым объектам. Строится город под Москвой. Газета «Московская правда» объявила конкурс на лучшее название этого города. Сама по себе идея неплоха, но мне казалось бы, что нужно не конкурс проводить, но просто какое-то деловое обсуждение. Вы посмотрите, какие своеобразные имена преобладают в этих предложениях. Крылатогорск, Лучезарный, Прогрессград, Славтруд, Светлогорск, Романтика, Радость, Счастливый, Мечта. Ну, мы видим, да, это иллюстрация тому, о чем говорилось в предыдущей части передачи, что штамп это все-таки они, насаждаемые, даром не проходит. Да? И люди, может быть, они в быту-то ими и не пользуются, но когда их спрашивают, как вам официально назвать улицу или город, у них тут же срабатывает вот этот вот инстинкт. Раз официально, значит, нужно пользоваться казенным языком.
Как в газете. Мне кажется, Лихачев об этом говорил, что портит русский язык именно то, что канцелярит проникает в обычную речь. Допустим, почему газетные статьи нужно писать канцеляритом? Это же не надо.
Да. Вот. В общем, тут Бушин окончательно разошелся и перечисляет следующее предложение. Не выдуманное из головы, а пришедшее в Ренессанс.
Опять.
Трудославль, Вешнеград, Разум. Вы представляете? Город-разум. И тут Лев Васильевич Успенский произносит фразу, которая в трех словах выносит приговор всему вот этому понятию, этого топонимического безумного пафоса. У нас разум такая дыра. Да. Умри, Денис, лучше не напишешь, как говорится. Так что пусть любители топонимической выспренности в официальных названиях задумываются о том, к чему они толкают нашу топонимику. Мы видим, да, что после такого достаточно широкого круга обсуждений различных вопросов языковых, участники очень плотно прилепились к теме топонимической. Вот. И Успенский тоже по поводу нового названия, ну, не совсем нового, у него был такой знаменитый очерк про Кияш-Алтырь. Замечательное местечко в... на границе между Кемеровской областью и Красноярским краем, который иллюстрирует вот все, что говорил только что Бушин с таким негодованием и возмущением. Была такая историческая местность, стали там отрабатывать какие-то полезные ископаемые, построили поселок. Как называть поселок? Да? Ну, все местные называют это урочище, там, Кияш-Алтырь. Да как же это можно? Да никто ж не знает, что это значит. Да? А вдруг это что-то нехорошее? И назвали поселок Белогорск. Просто, да? Таких Белогорсков у нас там штук 50, да, может быть, во всех краях. Зато никто не подкопает. Успенский, когда об этом узнал от журналистки, которая посещала этот Кияш-Алтырь, так сказать, когда там еще ничего не было, и все идеологи его называли так, и когда уже там был построен поселок с Белогорском, она это возмутилась, сказала Успенскому. Успенский написал тоже, значит, возмущенное письмо в Красноярский край. А Красноярский край согласился с его горячими аргументами о том, что нужно местную специфику каким-то образом культивировать, и что разнообразие в названиях – это ценность тоже своеобразная. Но, к сожалению, поскольку поселок был на границе, так и не решили, кто отвечает за это решение. И Кемеровская область, и Красноярский край, в общем, в этом разобраться не смогли. Ну, хорошо, хоть согласились. Кстати, у Успенского ушло очень много времени, чтобы все-таки выяснить происхождение этого названия.
Я Шалтырь.
Да. И вот ему специалист по местным наречиям, потому что еще нужно было понять, от какого именно местного языка оно происходит. В Сибири там тоже все очень непросто. Там были большое смешение и передвижение языковых групп и народностей.
Да.
Часть названия «Шалтырь» тюркского происхождения происходит в наречии хакасского языка, имеющее значение «блеск» или «блестеть». А название «Кия» — это, вообще говоря, просто-напросто переозвученная река. Есть, вспомните, такое понятие, когда заимствованное целиком название, то есть Кия-Шалтырь, это означало река Шалтырь, да, на языке изначальном, они воспринимаются как единое целое, да, и речка становится вот это вот, как бы, немножко река-река, да, такая маленькая река. То есть, ну, что же делать? Допустим, есть такое мнение, что река Дон, это Дон — это тоже просто река на языке каких-нибудь там древних скифов, вот. Ну, я немножечко утрирую сейчас, да, но в целом это такая традиция есть. Так что вот Успенский, не разбрасываясь сильно по, так сказать, объемам писем, да, вот, он привел один пример, в котором тоже, как в капле воды, отразилось все своеобразие топонимической практики.
То есть, получается, они большую часть передачи про топонимию говорят?
Ну, как, по меньшей мере, половину. Вот. Иванов даже Пастернака успел упомянуть. Ну, правда, не в связи с топонимикой. Тут вернулись уже к народному языку. А как уж он туда его вплел? Я даже не очень понимаю. Ну, простите, Пастернак-то, еще сколько же времени-то прошло? Совсем немного со всех этих перипетий с Нобелевской премией. Вот. То есть Иванову А. Солженицына и Б. Пастернака тоже. Вот. Леонард Иванович Емельянов, ну, по своей основной специальности, фольклориста, рассказывал, соответственно, про особенности сохранения русского языка вот там, в глубинках, что называется, да, в деревнях, где он занимался своими научными исследованиями и собирательствами. И он, кстати, большие тогда надежды возлагал на то, что, ну, не то чтобы надежды, а просто, по его мнению, русский язык, что называется, да, тогда вот, тогда, когда еще у нас окончательная смычка города и деревни не произошла, деревня не была еще окончательно погублена, еще сохранялся русский язык. Основной цитаделью национального русского языка, это Леонард Иванович Емельянов говорит, продолжает оставаться русская деревня. И вот такая закономерность. Человек, который много знает всяких произведений, вот фольклорных, да, ну, сказитель, которому его обычно там приводят в деревне, да, кто у вас тут самый такой былинный, да, или сказочник. И он является в то же время наиболее талантливым носителем языковой традиции и народной языковой культуры. Вот такое наблюдение из деревни. Ну и в довершение всех прегрешений, многочисленных, которые мы упомянули, да, в глазах партийных идеологов, Олег Васильевич Волков от языка словесного перешел к музыке. И какой музыке? Я бы хотел сказать о значении нашей духовной музыки, прежней. Ведь раньше устраивались ее концерты. Все мы знаем, что наши крупнейшие композиторы черпали из этой сокровищницы, создавая свои произведения. И, мне кажется, если мы слушаем и баховскую музыку, католическую, духовную, мы могли бы и свои концерты послушать. Почему нам не услышать в концертном зале, например, фрагменты литургии Чайковского или Рахманиновской вечерни? Ну все, пиши пропало. Ну, тут передача стала потихонечку подходить к концу, и Лихачев произнес некоторые слова, которые могут тоже выступать в качестве некоторого резюме. Мы говорим здесь не только о русском языке, мы говорим о любви к русскому языку. Я бы сказал так. Любовь к русскому языку связана к любви к нашей стране, к нашим городам, селам, к ее пейзажам, с ее природой связана. Так что любовь к русскому языку, она неотделима от нашего патриотизма. Вот так сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. И, кстати, специальную оговорку он сделал, а это может быть понято только, может быть, в свете разных моментов сложных тоже конца 40-х годов, которые у нас наблюдались. Русская культура – это культура, которая не может быть определена ни расово, ни паспортно. Она является культурой многонациональной, в соответствии с духом русской культуры. И вспомнил здесь Достоевского. На пушкинских торжествах Достоевский об этом говорил. Вот, собственно говоря.
А ведущий там подытожил как-то?
Ну, там в стенограмме тут какого-то специального резюме нет. Специального резюме от ведущего нет. Либо же тут кое-что было и пропущено, все расшифровать не удалось. Вот. Но мне кажется, что истинным итогом, наверное, были вот эти слова Лихачева. И те слова Лихачева, которые были сказаны в самом начале, которые мы упоминали в начале нашей передачи, да, о том, что язык – это важнейшая и мощнейшая часть культуры. И говоря о культуре, да, мы не можем не говорить о языке. И, в общем-то, так и получилось, что вся эта передача, она затронула, ну, практически все аспекты языкового бытования, да, от каких-то сохранения народных традиций, от речевых практик живых, использования всего этого в литературе, что хорошо для литературного языка, а что нехорошо, что полезно, что не полезно. И мне, конечно, очень приятно, да, что огромная часть передачи была посвящена топонимике. Ну что ж, все это остается актуально и в 2018 году.
Спасибо, Андрей Борисович, что вы познакомили нас с содержанием вот этой потрясающей встречи, когда в прямом эфире Ленинградского телевидения встретились такие уникальные, выдающиеся люди. Как вы сказали, потом снимут у директора телевидения за эту передачу, еще там кто-то поплатится.
Снимут директора, снимут редактора. Да вот, кстати говоря, если у нас есть две минуточки буквально, я бы хотел процитировать письмо Лихачева Волкову, потому что, как я упоминал уже, да, в первой передаче, они сдружились после этого эфира. Вот, оно датировано концом января 1966 года. «Дорогой Олег Васильевич, дело обстоит так. С Фирсовым я разговаривал, просил извинения от нас всех. Он не очень огорчен. Держится бодро и даже находит хорошие стороны в том, что произошло, что его сняли с директоров телевидения. А хорошая сторона для него в следующем. Он перешел из заочной аспирантуры в очную в университете и теперь может закончить диссертацию». То есть ушел в науку. Изменять что-либо в своей судьбе он не хочет, и думает, что диссертацию напишет, и пойдет теперь по научной части. Вид он имел веселый.
Это Лихачев
не знаю, Лихачев написал Волкову про Фирсова. Да.
После того, как сняли.
И может быть, из-за да, них я сняли. Думаю, что это была не поза. Потому что ведь на самом-то деле, конечно, просто так из одной передачи его бы не сняли. Давно-давно сгущались тучи, и по мелочам, там по голове, что называется, народ получал.
Но все-таки но могли из-за передачи.
Было, да, было какое-то взаимопонимание, в том числе с директором Ленинградского комитета, ну, который был отделом Государственного комитета, да, и, в принципе, Месяцев хорошо к нему относился, который тогда возглавлял Государственный комитет по телевидению и радиовещанию. Вот,
но он не выключил
вот
эфир, когда ему сказали выключить.
Вот такая была соломинка, которая сломала спину верблюда. А с Копылова, Роза Копылова, редактор передачи, передана на ту же должность на радио. Когда она была уволена, да, пишет Лихачев. Муравьеву, Ирина Муравьеву, я имел возможность устроить библиотеку Академии наук или в издательство «Наука», но она отказалась, идет появление в Ленинграде нового журнала, в котором ее обещали устроить редактором. Она журналист и пишет, стаж ее не прерывается. Ну, трогательная человеческая забота
Лихачева,
Дмитрия
да.
Сергеевича, да.
А всех вот. Сотрудников
и он,
редакции
как
этой
истинный
программы.
Интеллигент, но ну, он чувствовал все-таки свою ответственность, да, потому что, скажем прямо, все-таки какие-то стопоры, мне кажется, да, внутренний цензор был отключен на время этой передачи. Сразу после передачи я подал объяснительную записку в отдел пропаганды обкома, в которой сообщил, что редакторы не могли предусмотреть наших отступлений от плана передачи и не могут за это нести ответственность. Затем мы вместе с Борисом Борисовичем Вахтиным написали письмо на эту же тему первому секретарю обкома, когда им был Толстиков. Ответа мы не получили. Я несколько сомневаюсь в целесообразности подачи совместного заявления. Ведь как раз подозревали, что мы сговорились так выступить. Между тем, с половиной участников передачи я познакомился только в студии, и совместное заявление может ухудшить дело. Сейчас, мне кажется, важно, чтобы этой передаче перестали говорить в городе. Уж очень много вокруг нее разговоров, вредных и для дела, и с общественной точки зрения, и для нас лично. На это нужно время. Подумайте, пожалуйста, и вы на эти темы. Ну, вот такое небольшое резюме, да, чтобы понимать, что все-таки это были, так сказать, не те времена, да, когда люди могли в лагерь попасть из-за подобных оплошностей. Ну, тогда бы такие передачи просто, в принципе, не была возможна.
А вы-то Вахтину-то ничего не было ведущему?
Ну, он тоже, собственно говоря, сосредоточился на своей основной научной деятельности.
Тоже
по,
ушел, да?
По Китаю. Да, конечно, он был уже персоной нон-грата, вот, и никаких литературных сторонников он больше там не вел. Может быть, у нас будет возможность еще эфир уделить разбору полетов,
да.
О котором я неоднократно упоминал по ходу цитирования,
да.
Чтобы прорастерить, а что же творилось в головах тогда наших партийных идеологов.
И опять
как
же найти
они
параллели
это допустили,
с современностью.
Как они на это отреагировали. Да, и, может быть,